Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что правительство России сегодня утром расширило перечень недружественных стран. Помните, его вообще создавали не так давно. Пару раз расширяли. И вот сейчас очередной раз, когда его расширяют. Япония выразила обеспокоенность углублением военного сотрудничества России и Китая. Это тоже обсудим. В МИДе Приднестровье заявили о планах войти в состав Российской Федерации. В России пройдет эксперимент по интернет-продаже рецептурных лекарств. В «Умных парнях» у нас доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Смотреть нас можно в... Где нас можно смотреть? В Ютубе, во-первых, нас можно смотреть, конечно же. Потом нас можно смотреть на нашем канале «Говорит Москва» в... Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. И, соответственно, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И что еще? 495-7373-948. Это прямой эфир.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, правительство расширило перечень недружественных стран. Там, в принципе, было уже много государств, практически все государства Европейского Союза. Вот. Но в новый список кто вошел? Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. В Кабмине отметили, что реестр не окончательный, расширяться может. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии, консульские учреждения. Для Греции, Дании и Словакии набор ограничен, говорится в телеграм-канале правительства. Есть заявление Пескова, который говорит, что включение стран в список недружественных повлечет для них понижение уровня контактов и другие последствия. Виктория Федосова с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Виктория Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктория Андреевна, скажите, пожалуйста, а другие последствия помимо понижения уровня контактов, что это за последствия?
Вообще у нас введенные меры регулируются в том числе федеральным законом. Если ссылаться на списки недружественных стран, то это, во-первых, указ президента, в котором уточняется опора и соответствие с какими федеральными законами производится. Здесь вот есть федеральный закон 127 ФЗ, в котором уже описываются различные меры, такие как запрет ограничения на ввоз продукции и сырья, на вывоз этой продукции из сырья, приостановление международного сотрудничества, что, в принципе, вписывается в понижение контактов, ну и дальнейшие меры выполнения работ, оказания услуг, запреты на участие организаций, приватизации, но здесь даже и речи об этом не идет, конечно, и, конечно, иные меры в соответствии с решением президента. Соответственно, правительство может выбирать наиболее чувствительные моменты, помимо запрета на трудоустройство российских граждан, в этих посольствах и ведомствах, но еще и подбирать какие-то точечные меры.
Виктория Андреевна, что дает Российской Федерации вот этот список, и с вашей точки зрения, носит в большей мере какой-то информационный характер или что? То есть мы обозначаем свое отношение к этим государствам или что еще?
Да, во-первых, это, конечно, фиксация, и фиксация в долгосрочной перспективе. То есть те страны, которые «отличились» в кавычках, и себя поставили таким образом, что они действительно не имеют своего голоса, даже при этом некоторые из этих стран пытаются балансировать внутри ЕС свою позицию по другим чувствительным для себя вопросам, вроде поставок газа, возможности закупать его у России, проводят политику такую недружественную, откровенно, по отношению к России. Это фиксация их статуса, и да, в дальнейшем даже при урегулировании политических моментов украинского кризиса, специальной военной операции, возможно, после ее завершения, этим странам еще потребуется какое-то время для того, чтобы восстановить доверие и наладить конструктивный диалог с Российской Федерацией.
А чем отличается, Виктория Андреевна, чем отличается вот этот список от уже имеющихся процедур понижения уровня контактов?
На самом деле для этого, мне кажется, проводится именно информационная кампания, потому что это зеркальные меры, и если наши контрагенты начали выдавать такие черные списки, то здесь нужно было менять форматы применения с дипломатических, вроде как бюрократических, на те, которые будут еще и в публичном поле давать такую жесткую оценку их действиям. Поэтому существует уже два списка, и сейчас вот этот первый список, в котором были только США и Чехия, будет пополняться, и наверняка будут включены еще и другие страны.
Ну, просто интересно, что, скажем так, имеет ли значение, как воспринимают другие государства свое присутствие вот в группе недружественных государств? Они же не желают рвать торговые, ну, не торговые, а вообще отношения с Российской Федерацией? Или это действительно, вот они объявляют нас там недружественным государством, а Штаты вообще хотят объявить спонсором терроризма? Мы эти страны тоже объявляем как недружественные государства, и тем самым мы взаимно ведем к тому, чтобы отношений между нами вообще не было.
Получается, объективно процесс складывается именно так. И саммит НАТО показал, что перевод России в новый статус, да, угрозы, открытый приоритетный статус угрозы, он уже демонстрирует это отношение. Здесь уже стесняться нечего. Почему Россия тогда не должна применять аналогичные меры, давая понять своим визави о том, что действительно мы воспринимаем ваши сигналы всерьез, и у нас будут соответствующие меры и воздействия. И это еще и сигнал о том, что, возможно, в перспективе Россия может добавить и дополнить этот список не просто трудовыми ограничениями в консульствах и посольствах, но действительно мерами жесткими.
А, Виктория Андреевна, наш слушатель задает вопрос. Ну, хорошо, какие меры еще? Воду и свет в посольстве отключим? Или какими-то внезапными проверками замучаем? Ну, то есть, скажем так, я думаю, что вам тоже попадались такие тезисы, что те действия, которые применяются в отношении нашего государства, и наши ответы на них, они несоразмерны по уровню ущерба. Ну, то есть, те говорят, там, мы вам заблокируем продажу золота, нефти и газа, а мы вам список недружественных государств. Поэтому там словаки не смогут в посольство нанимать русскоязычных.
Ну, есть и другой перечень возможных ответов. Единственное, здесь надо смотреть отдельно по работе с посольствами. Мы помним, что были резонансные случаи съема собственности российской и вот этих мониторингов несанкционированных и неразрешенных, нелегитимных, потому что есть неприкосновенность дипломатической собственности. Поэтому кошмарить своих контрагентов в их посольствах, наверное, это был бы резонный шаг, но здесь Россия до сих пор сохраняет лицо такого единственного, пожалуй, субъекта из вот активных участников международной политики, который действительно держит как форпост международное право, и в том числе Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Все-таки мы здесь не можем себе позволить растоптать эти соглашения тем, что будем применять такую же политику. Поэтому, да, есть ограничения. Но это, тем не менее, не отменяет тот факт, что Россия жестко отработала по газовой схеме. Сейчас вынуждена Европа искать новые решения. И, конечно, мы здесь даже без таких нелегитимных актов оказались в позиции сильной.
На внутренней политике подобного рода списки, они каким-то образом сказываются? Ну, то есть всегда есть соблазн или риски даже так начать какую-то охоту на ведьм?
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что мы говорим, что эти государства для нас недружественные, но есть там условно иные точки зрения, есть сразу же какие-то рождаются подозрения, ну, как у иностранцев, зеркально абсолютно. А вдруг ты правда на Россию работаешь? Ну, как бы эти две вещи не взаимосвязаны?
Я думаю, что нет. В нашем обществе все-таки градус не такой высокий, ненависть и к такой, если аналогию проводить, русофобская кампания по культуре тоже, по участию в наших организациях, в каких-то мероприятиях, новые санкции по сотрудничеству русскому миру, которые, казалось бы, не являются политическими, и эта шпиономания процветает. Конечно, вызывает вопросы у рядового гражданина, да, он, может быть, с большим интересом или внимательностью будет относиться к гражданам других государств, но при этом это не означает однозначной такой враждебности и настроенности. Все-таки мы сопоставляем факты с реальностью и отделяем зерна от плевел.
Понятно. Спасибо большое, Виктория Андреевна. Принято. Виктория Федосова была с нами, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета Молодой гвардии. 7373948, телефон прямого эфира. Список недружественных государств. Как вы себе это, как вы это понимаете? И с вашей точки зрения, дальше должно быть что? То есть объявление страны недружественной и запрет на найм сотрудников этих государств, в посольство этих государств. Вот, вы считаете, что это как бы конечное в этом противостоянии или какое-то продолжение еще есть? Потому что Песков говорит, мы оставляем за собой там введение определенных мер. Ну вот, пожалуйста, есть Греция, есть Дания, Словения, Хорватия и Словакия, а всего в этом списке там более 40 государств уже сейчас. Великобритания есть, и Япония есть, там Южная Корея есть, и все. То есть страны, которые поддерживают санкции против Российской Федерации. 7373-948, телефон прямого эфира. В Петербурге решили перенос станцию метро вторую против Греции, говорит Григорий. Они оружием и инструкторами Украине помогает, а мы списочки пишем. Ну, вы знаете, справедливости ради, они списочки тоже пишут. И списочки они пишут до такого уровня, что, ну, бывали эксцессы, когда и Виктория Федосова об этом говорила, и человек видит с российским паспортом там, а его из института выгоняют, условно. Хотя даже сами преподаватели против. Здрасте, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте. Да-да-да.
Пожалуйста. Да-да-да, конечно.
984-й.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот в чем вообще вопрос-то? А это что, ненормально или что это кого-то смущает?
Кого? Что? Нет, как вы понимаете, расширение перечня недружественных стран? Вот это как бы мы список пишем. Дальше что мы должны сделать после этого списка?
Это нормально.
Так.
И я просто не мыслю, а как по-другому?
Вот, нет, а что дальше должно быть после этого списка? Или мы и так понимаем, что эти государства к нам недружественно настроились, но мы это верифицируем через акт правительственный. Дальше какие действия мы можем предпринять?
Да можем любые действия предпринять. Любые. То есть вопрос-то не в этом. Сейчас речь только о том, чтобы задекларировать это.
Задекларировать.
А что мы будем делать потом? А кто это знает вообще? Понимаете?
Задекларировать. А потом раз декларировать, в зависимости от того, какая обстановка будет. Спасибо. Вы говорите, что это декларация и правильная декларация. Хорошо. Нет, никто не спорит. Понятно, любое государство вольно создавать любые списки абсолютно. Тем более, что если мы постоянно говорим, что государство проводит там русофобскую антироссийскую политику и так далее и тому подобное, вот, то, ну, понятно, странно, если критика этих государств будет исходить только от экспертов за круглым столом из телевизора, вот, оно никоим образом не будет отражаться в каких-то правительственных актах. Понятно. Это все просто дальше за этим что следует? 7373-948. Леонид, здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Ну, пожалуйста.
Вот вы говорите, нам и так понятно, но что значит так понятно? Вот нам, например, и так понятно, что людей бить нельзя, да, например, посторонних.
Но для этого есть уголовный кодекс, если кто-то не понимает.
Вот, правильно.
Так.
Вот, потому что и так понятно, это не юридическая плоскость.
Ага.
Это плоскость нашего с вами понятийного. Вот мы, например, и так понимаем, что на радио нельзя ругаться матом.
Да.
Но если кто-то не может себя сдержать, для этого есть специальная статья, да, по-моему, в административном кодексе.
Ну, там, ну ладно, так.
Вот. Да, да, ну нельзя ругаться матом. Вообще.
Ругаться не надо, да, да.
Да, вот, то есть поэтому и государство, оно ведь действует точно так же, оно же действует в юридической плоскости. То есть тем более у нас во главе государства стоит опытный юрист.
Угу.
Мы все, что мы понимаем, должны закрепить юридически.
Юридически.
Потому что в противном случае мы этого не понимаем.
Кстати, да, бумаги. Бумаги понимаете, нужны.
Вот поэтому на все, все должно быть записано, зафиксировано в рамках закона, скреплено синей первой печатью и сдано в архив. Вот
да,
мы понимаем.
Это
мы немножко догадываемся.
Вот, но правильно говорит Григорий из СПБ. Спасибо вам большое, Леонид. Очень точно от вас замечание. Но правильно говорит Григорий, чтобы это не получилось, знаете как, что, конечно, людей бить нельзя. Вот, и уголовный кодекс тоже есть, но если кто-то кого-то ударил, то ему может грозить, там, не знаю, 500 рублей штрафа, условно. Вот, и чтобы не было такого, что да, мы юридически это закрепляем, ну, а дальше что? Опять же, это чем-то, чем это ограничивается или чем это не ограничивается? То есть, каковы действия нашей страны дальше? Потому что точно так же вы критикуете, бывает, людей, которые принимают решения, что они как будто бы не очень жесткие решения принимают в отношении тех государств, которые проводят антироссийскую политику, ограничивая нас в возможностях продажи ресурсов, там, пользования собственными деньгами и так далее. Вот в чем дело. То есть, за этим списком следует что? Потому что вспомните, что когда 5 марта последний раз этот список утверждали, и туда попали большинство стран Европейского Союза. Что после этого произошло? Ну вот европейцы вводят какие-то пакеты санкций. А мы говорим, что ну, мы не будем торговать нефтью дешевле себестоимости. А если, вот пресловутый пример, да, она будет на 2 доллара дороже, чем себестоимость, мы будем торговать или не будем торговать? Тоже же вопрос. Вот в чем дело.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Япония выразила обеспокоенность углублением военного сотрудничества России и Китая. В ежегодном докладе Министерства обороны «Белая книга», есть такой документ, очень интересный, кстати, говорится, что оно может оказать прямое влияние на безопасность вокруг Японии. Согласно документу, Китай расширяет свою военную деятельность в морской и воздушной сферах, особенно в Восточно-Китайском море. В докладе подчеркивается, что активность КНР наряду с недостаточной прозрачностью в оборонной политике страны – предмет серьезной озабоченности для региона международного сообщества. Александр Панов с нами, профессор кафедры дипломатии МГИМО, МИД России, главнаучный сотрудник Института США и Канады РАН, чрезвычайный полномочный посол России, член РСМД. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каков уровень этого сотрудничества на данный момент между Россией и Китаем? Как вы его оцениваете и в чем все-таки озабоченность Японии? Или это озабоченность Соединенных Штатов Америки, которую транслирует Япония?
Ну, прежде всего, конечно, это сотрудничество не носит характер военного союза. Это сотрудничество реализуется в виде совместных военных учений, не только военно-морских, но сухопутных, отработки и в том числе и обмена информацией о возможных ядерных нападениях. Но что касается как раз вот военных маневров, то в последнее время они начали носить такой довольно массированный характер в районе японских островов. В октябре прошлого года 5 российских военных кораблей, 5 китайских военных кораблей прошли совместно Ангарским проливом, это пролив между Хоккайдо и Хонсю, двумя японскими островами. Это довольно узкий пролив, но, тем не менее, это международный пролив. Он, так сказать, не нарушался проход этими кораблями, но был, естественно, практически в прямой видимости с берегов. Затем эта эскадра обогнула японский остров Хонсю и Кюсю, и потом опять прошло проливом небольшим между Кюсю и японским островом, и потом прошло уже Японское море. Затем вот сейчас было тоже в мае аналогичное почти прохождение, ну, правда, раздельное военными судами России и Китая, тоже вокруг японских островов участились пролеты стратегических бомбардировщиков. Они не нарушают, естественно, воздушное пространство Японии, но непосредственно в близости этих стратегических бомбардировщиков, которые могут нести ядерное оружие, они и пролетают около японской территории. Все это нервирует японцев, естественно, и в ответ они провели свои военно-морские большие учения в Японском море совместно с американцами. Поэтому есть такая определенная напряженность в этом регионе. Но это действительно японская озабоченность, не столько американская. В общем, американцы, конечно, по договору безопасности обязаны защищать Японию, если Япония подвергнется нападению. Но в данном случае, значит, конечно, вот эта активность российско-китайская, она японцев беспокоит, что это может привести уже к созданию полноценного военного союза с Москвы и Пекина. Что Япония, конечно, вот при АБЭ старалась всячески, как бы, так сказать, избежать. И АБЭ, как премьер-министр, он улучшал отношения с Россией, в том числе имея в виду, что Россия не будет в случае чего участвовать вместе с Китаем в антияпонских каких-то действиях. Но сейчас ситуация, как известно, изменилась. Япония считает снова, что Россия носит наряду с Китаем угрозу для Японии. Ну и угрозу также по-прежнему рассматривается Северная Корея, обладающая ракетным и ядерным оружием. Так. Значит, вот теперь дебаты идут в Японии, как говорится, что делать.
А какие действия могут быть предприняты с учетом того, что мы понимаем, образуется некий треугольник сейчас, там, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, но под Соединенными Штатами мы подразумеваем и другие государства, которые находятся с ними в союзнических отношениях. Какие действия здесь могут быть? Мы знаем, что Нэнси Пелоси собирается там на Тайвань отправиться, и тем самым, ну, это Китай рассматривает как некую провокацию.
Ну, Тайвань — это, как говорится, тоже отдельная, но очень важная для японцев тема. Они исходят из того, что если начнется какая-то активность военная Китая против Тайваня, то это неизбежно может потом затронуть Японию, поскольку Тайвань до японских островов южных всего там 100 с небольшим километров. И, конечно, это японцев тоже тревожит, поскольку в таком случае не исключено, что американские войска, дислоцированные на японской территории, могут принять участие в какой-то операции, значит, вот, противодействия китайским акциям. А это, конечно, может втянуть Японию уже в противостояние с Китаем, что, конечно, может быть чревато очень серьезными последствиями, поскольку Китай — ядерная держава. Ну, и Япония чем может ответить? Ну, собственно говоря, японцев нет других каких-то таких возможностей, кроме опоры на американский ядерный зонтик для, как говорится, собственной серьезной защиты. Японские вооруженные силы ориентированы на отражение нападения небольшой агрессии, и потом уже, если потребуется, тогда приглашаются американские вооруженные силы. Но, тем не менее, дебаты вот могут идти о том, чтобы увеличить расходы на вооруженные силы. Сейчас 1% валового национального продукта, довести его в течение, скажем, 10 лет до 2%. Возможно, начать разработку собственной крылатой ракеты повышенной дальности. Возможно, значит, начать более активное строительство вертолетоносцев с возможностями переделки их в авианосцы. Но это все такие планы, которые, в общем, не могут быть реализованы в ближайшее время.
Александр Николаевич, но в связи с, скажем так, озабоченностью, которую сейчас японцы выражают в части углубления военного сотрудничества России с Китаем, мы можем на этом примере все-таки понять, что формируется какая-то новая, принципиально иная система каких-то мировых связей, то есть взаимопонимание, в основе которого не законы, например, а опять осознание соотношения сил и интересов?
Ну, безусловно, вся сейчас ситуация в мировой политике, она показывает, что идет глобальная перестройка вообще баланса сил. И не только в Европе, но и в Дальнем Востоке. Это возвышение Китая. Безусловно, Китай для Соединенных Штатов – это соперник и даже угроза номер один. Не столько России, сколько Китая. Россия, конечно, как союзник Китая, он учитывается, это тандем, который Соединенные Штаты не хотели бы видеть, поэтому они сейчас сконцентрировались на том, чтобы как раз сдерживать максимально и ослаблять Россию. А японцы в этой игре, в общем-то, фактически не участвуют. Они как раз и опасаются, а что же им, как говорится, размышляют делать, где они в этом балансе сил.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Да, у нас уже информационный выпуск скоро. Александр Панов был с нами, профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России, чрезвычайно полномочный посол России, член РСМД. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Смотреть нас можно в Ютубе, канал «Говорит Москва», в Телеграм-канале нашем радио «Говорит Москва». И в официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Миша пишет: Европа, Европа, куда несет себя антироссийская тройка? И когда-то мы тушили пожары в Португалии, говорит Миша. Был такой, да, там какие-то ужасные совершенно данные по числу погибших от жары. ВОЗ сообщили о гибели более 1700 человек в Испании и Португалии из-за жары. Лесные пожары в этом году распространились с юга Европы на север Скандинавии. Пока нет данных, насколько эти пожары сильнее всех предыдущих, или они ровно такие же, но там какая-то жара очень серьезная. И, видимо, проблемы с тем, что просто там то ли не хватает этих кондиционеров, то ли электричество действительно это дорогое. Ну, в общем, какие-то ужасные совершенно данные по числу погибших. Так, еще запретить экономические и гуманитарные связи надо. Греция без наших туристов сильно похудеет, ее меховая отрасль уже накрылась. 122-й. Ну, скажем так, если вы говорите про дальнейшие действия по списку недружественных государств, вы не забывайте, что Греция без наших туристов, вы говорите, похудеет. Но получается, что запретить нашим туристам ездить в Грецию, потому что ее объявили, внесли в список недружественных государств. Или все-таки нет? С шубами, например, история следующая, что греки раскритиковали брюссельских бюрократов за то, что они, соответственно, включили меховые изделия в список люксовых товаров, которые запрещено им экспортировать в Российскую Федерацию, продавать, и поэтому накрылась меховая промышленность там ряда городов, которые за счет этого только жили, то есть как бы моногорода фактически, которые жили на вот этой, на производстве шуб. Или же, скажем так, мы запрещаем своим туда ездить и запрещаем своим это покупать. Даже как-то, ну, в обход. Здесь тоже есть какая-то вот определенная грань, вы понимаете. Давайте про Приднестровье дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В МИДе Приднестровья заявили о планах войти в состав России. Глава ведомства непризнанной республики Виталий Игнатьев сообщил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России. По его словам, вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 2006 года. Тогда за вхождение Приднестровья в состав России высказались 97% участников. Игнатьев добавил, что Тирасполь будет действовать прагматично и честно, сообщает РИА Новости. Приднестровье, которое хочет в состав Российской Федерации. Вопрос, хочет ли Российская Федерация в своем составе Приднестровье или все-таки нет. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, профессор Ранхикс, доцент МГУ, руководитель программы военной истории и национальной безопасности России. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Ивановна, не первый раз даже за последние несколько месяцев из Приднестровья от официальных лиц доносятся предложения, просьбы, уговоры принять непризнанную республику в состав Российской Федерации. Возникает вопрос, это про деньги скорее, про какие-то бюджеты, про декларирование, что это дружественное нам непризнанное государство, и поэтому, пожалуйста, или действительно они сейчас чувствуют какую-то угрозу для себя и поэтому очень хотят состав?
Безусловно, второе, конечно, Приднестровская Молдавская Республика, будучи непризнанным образованием, испытывает на себя колоссальное давление, причем не только военно-политическое, дипломатическое, но и экономическое и так далее, и так далее. Но сейчас ситуация беспрецедентно обострилась, это связано не только с вооруженным конфликтом на Украине и с реализацией СВО, но и с весьма недружественными шагами со стороны Молдавии. В этих условиях, когда с апреля месяца в Приднестровье несколько раз уже, то есть много раз, точнее будет даже так сказать, имела место активность, которая местными властями была квалифицирована как террористическая активность, власти озабочены безопасностью. И буквально на этой неделе глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский вышел с инициативой подписания соглашения о мире и безопасности в Приднестровье. И он предложил, чтобы это соглашение было подписано всеми участниками официального переговорного формата 5+2. И нужно сказать, что буквально с порога это предложение было отвергнуто официальным Кишиневым. То есть Кишинев отказался давать какие бы то ни было гарантии безопасности в каком бы то ни было формате, указав, что такие формулы могут быть прописаны только в конечном документе по урегулированию конфликта приднестровского с учетом сохранения территориальной целостности Молдавии. Ну, то есть никогда, другими словами. И когда это случилось, конечно, Приднестровье понимает, что оно оказывается под ударом, и что его контрагент в рамках конфликта не готов ничего абсолютно гарантировать, никакой безопасности, а это, напомню, происходит на фоне такой милитаризации Молдавии, накачки ее западными вооружениями и деньгами для военных бюджетов. В Приднестровье ничего не остается, кроме как очередной раз, но уже с большим пафосом, призвать к тому, чтобы Приднестровье было признано или вошло в состав Российской Федерации.
Наталья,
ситуация изменилась.
Да, но здесь же возникает еще вопрос, что заявления сейчас звучат уже, в отличие от 2006 года, когда там проводился референдум, в контексте украинского конфликта, потому что, вот как пишут коллеги из из РСМД, Совета по международным делам, что в случае перехода Одесской области под контроль России встает, да, вопрос о будущем Приднестровья, и один из возможных вариантов развития конфликта — это изменение статуса непризнанной ПМР и ее окончательный развод с Молдавией и соединение с дружественными России территориями, там, условной Новороссии, например, да? И тогда возникает как бы какая-то параллель с началом 20 века, что как бы в случае реализации этого сценария нельзя исключать вхождение Молдавии в состав Румынии, где Бессарабия, но не Приднестровье, находилась вплоть до 40-го года. Но тогда, правда, встает вопрос о Гагаузии, и как бы возникает ситуация следующая. А как это решить? Или все повторяется, или история повторяется? Как вы это видите?
Евгения, да, вот то, как вы подвели, так как вы задали вопрос, понятно, что ситуация крайне сложная. И противоречия, которые имели место в первой половине прошлого столетия, они сегодня остаются актуальными, но они погружены в совершенно новые геополитические условия, которые крайне подвижны. И все это еще больше усугубляет проблему, потому что вопрос унири, то есть объединение Бессарабии, то есть правобережной Молдавии, с Румынией никто не отменял, этот вопрос будируется, и понятно, что России это абсолютно невыгодно, потому что это расширение НАТО на восток де-факто, учитывая, что Румыния — это страна НАТО. Это вопрос Гагаузии, который имеет абсолютно пророссийскую ориентацию. И это вопрос, который пока открыт, чем закончится СВО. Потому что, да, не только экспертное сообщество российское, но и лица, которые представляют Министерство обороны, высказывали, что одна из целей СВО – это выход на границу Приднестровья, включение его в состав вот условной Новороссии. Это все запомнили, особенно в Приднестровье это запомнили. Поэтому будущая конфигурация абсолютно не ясна. И при таком количестве факторов, которые постоянно меняются, появляются новые вводные, очень тяжело прогнозировать ситуацию. Но абсолютно очевидно, что ключевой вопрос в рамках региональной повестки – это сохранение мира и безопасности. Учитывая тот факт, что в Приднестровье проживает 220-240 тысяч российских граждан, которые нуждаются в защите и в поддержке.
Наталья Ивановна, но хорошо, да, и здесь тогда возникает как бы два вопроса. Первый вопрос – цена, и второй вопрос – действительно ли… А тут параллели с Абхазией и Южной Осетией. Вопрос мира, и мир достигается только через, как бы нам того, может быть, даже и не хотелось бы, но через присоединение к территории Российской Федерации. Потому что развалился Советский Союз, и на территории бывшего СССР, кроме Карабахского кризиса, тогда возникали очаги войн и конфликтов. Это было и Приднестровье, Абхазия, Осетия, Таджикистан. Таджикистан вроде бы удалось все-таки разрешить этот конфликт. Но по факту получается, что если эти территории де-факто не присоединены к Российской Федерации, там всегда очаги конфликтов.
Да, к сожалению, это так. Это практика, которая лежит в рамках, в том числе, российской стратегической культуры и вкладывается в общую канву, которая характеризуется тем, что новые независимые государства, к сожалению, в этой части не обладают никаким опытом, и ни у кого практически не получилось договориться с теми территориями, которые решили объявить сецессию, то есть отсоединиться, да, этого опыта у них не оказалось, к сожалению. И да, действительно, мы должны тоже это учитывать, что если Россия не берет какое-то образование, которое абсолютно четко артикулирует свою пророссийскую ориентацию, где проживают наши граждане, не берет ее под свое крыло, там в будущем очень высокие риски дестабилизации вплоть до выхода на вооруженный конфликт. И это тоже нужно учитывать.
Но это опять возвращает нас, Наталья Ивановна, как бы мы того не хотели, но это возвращает нас опять к истории, потому что когда развалился Советский Союз, а следом через несколько лет были бомбежки Югославии, по факту тогда подвелась черта под 45-50-летним относительным как бы миром на планете Земля. Ну, по крайней мере, там как бы в северном полушарии. А тут, получается, когда уходит угроза ядерной войны или мировой войны, сразу всплывают вот эти застарелые конфликты, которым там десятилетия, а то и сотни лет.
Я бы, наверное, по-другому сказала, что в условиях холодной войны удалось договориться о стратегической стабильности в том варианте.
Вот, да.
А когда эта биполярная структура рухнула в силу ряда причин, появились угрозы абсолютно нового порядка, с которыми мир до того не сталкивался. Это терроризм, это внутренние вооруженные конфликты, о чем мы, собственно, сейчас и говорим. И это проблема распространения оружия массового поражения, ну, ядерного в меньшей степени, сейчас уже в большей степени, ну, так, химического и бактериологического, да, и они требуют абсолютно нового инструментария для их разрешения, для устранения этих рисков. И вот за 30 лет можно абсолютно точно сказать, что этих инструментов эффективных не найдено. И получается, сегодня у нас схлестнулись старые новые угрозы, то есть три новых в 90-х годах, которые появились, и старая, это проблема ядерного вооружения в новом абсолютно измерении. Это колоссальный вызов для человечества, и современная система международной безопасности подвергается колоссальному напряжению, и системному, и несистемному, так. И по причине там, каких-то субъективных факторов, да, и очень важно, чтобы эта система устояла. Либо она была быстро и эффективно заменена новой системой. Но пока я такой перспективы, к сожалению, не вижу.
Наталья Ивановна, последний вопрос. А для Российской Федерации, с вашей точки зрения, все-таки что более выгодно именно с прагматичной точки зрения? Потому что мы можем рассматривать вопросы следующим образом. Да, мы готовы территории принимать в состав Российской Федерации, но в целом, когда у них есть вот этот вот, у кого-то признанный статус нами, у кого-то не признанный статус нами, но эти территории своего рода приводят к некой гибридизации внешнеполитических отношений, и получается, что эта точка напряжения, которая не вспыхивает, но она существует, она нам дает варианты для маневра, как с Абхазией, как с Южной Осетией, как и с Приднестровьем тем же самым.
А вопрос заключается в чем?
Для Российской Федерации, да. Вот именно как, если как прагматики рассуждать, присоединение территории в конечном итоге или вот сохранение статуса кво?
Евгения, знаете, вот если бы этот вопрос был задан мне, например, год назад, я бы сказала, что да, возможно, вот вариант такой гибридный, такой переходный, он, возможно, выглядит именно в плане, который вы упомянули, именно в плане внешнеполитического маневра и возможности воздействовать на оппонентов гибридным способом.
Да.
Но сегодня вопрос прагматизма, он изменил свою суть. Сегодня многие вещи, которые были связаны с финансами, с возможностью дипломатического маневра, все это, на самом деле, на мой взгляд, нивелируется в сравнении с теми военными угрозами, которые возникают на западном фланге. И в этих условиях, мне кажется, вот абсолютно новых условиях, да, вот, которые появились в феврале, мне кажется, все-таки нужно крайне жестко обозначать свои внешнеполитические устремления на этом фронте,
четче.
То есть независимость. Да.
Поняла.
Абсолютно
спасибо
четко и понятно должно быть.
Да, Наталья Ивановна, благодарю вас, спасибо. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук, профессор РАНХИКС, доцент МГУ, руководитель программы военной истории и национальной безопасности России. Миш пишет, сейчас пик санкций в отношении России. Удобный случай просить руководство нашей страны присоединиться от лица народов стран и территорий к России. Например, с Турцией можно уже сейчас строить конфедерацию, а может быть кто-то пожелает вступить и в федеративные отношения. Ничего себе, Миша, вы придумали. А куда девать противоречивую историю, историю противоречивых взаимоотношений России и Турции? Какая конфедерация? О чем вы говорите? Политика. Мы понимаем, что как бы есть соблазн выстраивать какую-то вот эту долгую стратегию международных отношений и объяснять ее как-то очень просто. Но политики становятся заложниками этого, потому что мир-то гораздо сложнее, чем есть. Безусловно. И ситуация с тем же самым Приднестровьем и ситуация с там, Нагорным Карабахом, ну, видимо, на 5 лет решили, не знаю, что дальше, и на 10 лет решили, что дальше будет непонятно, и Абхазия, и Южная Осетия, и все остальное, это как раз доказывает, что это настолько сложно. Вот. Кто-то говорит, что действительно ситуация с Приднестровьем будет зависеть исключительно от того, как будут российские войска на Украине продвигаться. Как бы для кого-то это ни звучало, там, крамольно, может, даже чудовищно, но это правда от этого зависит. Потому что просто на карту взглянуть и все. У меня бывший коллега в Тирасполе живет, у него 3 паспорта. По молдавскому, может, есть Европа без визы, но денег на это нет. Есть российский, чтобы работать в России, есть приднестровский паспорт, чтобы там жить, говорит Григорий. Ну вот, ну да, да, так долго было. Сейчас ситуация меняется. Как будет дальше, ну посмотрим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
От внешней политики давайте к внутренним изысканиям в области медицины, потому что в России пройдет эксперимент по интернет-продаже рецептурных лекарств. Пилот подготовит Министерство здравоохранения в ближайшие дни. С 1 января 2023 года рецептурные препараты начнут продаваться дистанционно в Москве, Московской области, Белгородской областях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве и отрасли. Сейчас в России легализована онлайн-торговля безрецептурными лекарствами. И вопрос возникает, как это все будет выглядеть, для кого это будет полезно. Давайте голосование запустим. Вам полезно? Вы за то, чтобы рецептурные лекарства были в доступе через онлайн-заказ 134-21-35, 134-21-36, вы видите в этом определенные риски, поэтому пусть остается все по старинке, 134-21-36. Сергей Шуляк, гендиректор компании DSM Group, член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Сергей Александрович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько я понимаю, вот сейчас есть какие-то приложения, которые аккумулируют список аптек, и вот можно забить какое-то лекарство, пусть оно рецептурное, его можно заказать, его туда привезут, но написано, для получения требуется рецепт. А принципиально вот пилот, о котором говорит Министерство здравоохранения, чем отличается от текущего формата?
Да, дело в том, что пилот проводится именно в тех трех регионах, где внедрение системы электронного рецепта продвинулось наиболее глубоко. Что это значит? Что большинство пациентов могут получать электронные рецепты. Без них дистанционная торговля рецептурными препаратами невозможна. Это одно из главных условий. И, к сожалению, вот как раз внедрение электронных рецептов сдерживает сейчас развитие онлайн-торговли рецептурными лекарственными препаратами. Потому что понятно, что в аптеках зачастую можно рецептурные препараты купить и без рецепта, но если это пойдет в онлайн, это вообще будет неконтролируемо, да, самолечение и так бич нашего современного общества, и, соответственно, пациенты будут наносить себе больше вреда, чем пользы. Поэтому вот здесь главное условие, чтобы был онлайн-рецепт. Дело в том, что онлайн-рецепт можно и дистанционно проверить, он есть в базе, и, соответственно, после отпуска препарата через онлайн этот рецепт будет стагнироваться, то есть будет отображаться, что лекарственные препараты по этому рецепту были отпущены.
Сергей Александрович, ну, получается, что вот этот пилот касается и медицинских учреждений, где врач выписывает этот рецепт, и теперь он должен будет выписывать и вводить его в какую-то базу, а не бумажку выдавать, что ли?
Дело в том, что сейчас уже в Москве, в Подмосковье и в Белгороде эта система широко внедрена, и действительно не бумажка выписывается, а вносится в базу, выписанный препарат, и автоматически формируется электронный рецепт, который находится в базе и доступен аптеке.
Но я правильно понимаю, что все-таки принципиально будет выглядеть таким образом, что человек при заказе рецептурного препарата не должен будет с собой еще таскать этот рецепт, чтобы ему выдали оплаченный препарат, а он уже просто закажет, и ему даже курьер может привезти.
Да, будут условия определенные и требования к курьерам, да, потому что нужно соблюдать температурный режим доставки лекарственных препаратов как рецептурных, так и безрецептурных. И действительно, фармацевт может проверить дистанционно наличие у того или иного пациента рецепт на тот или иной препарат. В том-то и хороша эта система, что вот как только врач выписывает этот препарат, уполномоченные лица по отпуску лекарственных препаратов в аптеках, они видят, что какому пациенту что выписано при обращении этого пациента. То есть не надо, чтобы бабушка приносила бумажку в аптеку, она называет свою фамилию, и провизор, набирая на компьютере ее данные, видит, что ей врач выписал.
А почему прежняя схема не устраивала с учетом того, что, ну, вот у человека есть на руках рецепт, но он подошел, показал, врач отметил там дату, когда он выдал, не врач, а фармацевт, и все?
Ну, смотрите, для того, чтобы дистанционно это все продавать, такое не может быть, чтобы человек заказал дистанционно, приехал курьер, а рецепта не оказалось. Вот тут дистанционно можно заранее проверить наличие рецепта и, соответственно, осуществить отпуск и доставку данного лекарственного препарата. Потому что иначе, знаете, как сейчас нарушения, и есть некоторые площадки, которые доставляют рецептурные препараты в нарушение. В нарушение, вот, и, соответственно, с этим борются, есть штрафы, да, не столь эффективно, все-таки надо признать, что огромная часть фармрынка, это все-таки законопослушные аптеки, да, которые как раз вот ждут внедрения электронных рецептов и дистанционного отпуска рецептурных препаратов.
Сергей Александрович, тогда, если эта штука такая эффективная, и возникает вопрос, а почему эксперимент только... Это, во-первых, эксперимент, а не уже вот устоявшаяся форма отпуска лекарственных препаратов, и только три региона?
Потому что, повторюсь, именно в этих трех регионах наиболее глубоко внедрена система электронного рецепта, которая синхронизирована с системой, электронной системой здравоохранения. К сожалению, информатизация по выписке электронных рецептов идет очень и очень медленно. Об электронных рецептах начали говорить более 10 лет назад, и вот до сих пор мы еле-еле-еле движемся к этому направлению. Вот сейчас дошли до того, что ну вот Москва, Московская область и Белгородская, ну, они уже в этом направлении продвинулись, да, там, и цифровизация позволяет на данном моменте провести там эксперимент по отпуску рецептурных препаратов через интернет.
Сергей Александрович, а с вашей точки зрения, от чего зависит успешность, успех эксперимента? По каким критериям судить?
Прежде всего, по тому, как будет взаимодействовать информационная система, потому что это еще до конца не отлажено, поэтому это эксперимент. Будут смотреться, какие возникают моменты по поводу там, сбоя систем взаимодействия. Ведь, понимаете, здесь тут еще один важный момент есть.
Да.
В дальнейшем человек, получивший рецепт в любом регионе России, должен мог бы получить свой выписанный препарат в любом регионе. Да? Но пока взаимодействия между систем нету, поэтому здесь вот сейчас вот эти все моменты, они отрабатываются.
Эти моменты отрабатываются. Да, Сергей Александрович, спасибо большое, принято. Сергей Шуляк был с нами, гендиректор компании DSM Group и член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Вот какая-то сложная история. То есть это мало того, что в онлайн-виде уже вот эти электронные рецепты выдаются, так они еще будут в базе, и эта база должна быть в аптеках, и тогда человек заказывает, и ему даже курьер привозит это лекарство. Вот. Итоги голосования какие у нас получились? 13% говорят, что для них эта штука полезная, а 88% у нас почему-то лишний процент оказался, ну, 87% хорошо проголосовавших наших слушателей, говорят, что не надо, надо все по старинке оставить, потому что мало ли что. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Есть, вот как стало известно Коммерсанту, ведомство, Минздрав, в смысле, подготовил первую версию законопроекта о проведении пилота вот этого, ну, пробы, эксперимента, будем говорить так, и разослал ее коллегам по Белому дому. И вот с 1 января 2023 года Москва, область и Белгородская еще область был в этот выбор основан тем, что здесь уже работают платформы электронных рецептов, которые позволяют обеспечить их идентификацию при онлайн-заказе и доставке этих препаратов. А есть статистика, люди, которые вредят себе самолечением и халатность ошибок врачей, говорит Евгений. Не знаю, наверняка есть, но это же не совсем наша с вами тема. Мы давно уже лекарства покупаем через онлайн-аптеки, еще штука в логистике. В аптеку привезли рецептурный препарат, он там будет лежать, пока его не купят, а в другой аптеке его нет. Ну да, логично, потому что со склада привозят просто и все. 15 часов новости, потом небольшая реклама, а потом умные парни.